В последнее время очередная внешнеполитическая кампания российского руководства опять выстрелила против него же самого. Вот уже даже израильская газета «Jerusalem Post» выступила заголовком: «Через 70 лет после нацистского вторжения премьер-министр России приехал в Польшу, чтобы защитить Советский Союз». Роль Советского Союза в разгроме гитлеровского режима никто, впрочем, никогда и не отрицал. Отрицали роль Сталина как освободителя и отрицали мудрость пакта Молотова-Риббентропа. И зря новые российские исторические теории начали смешивать гордость и стыд советского прошлого. Когда говорят о начале Второй мировой, обычно вспоминают небольшой полуостров в Гданьской бухте, Вестерплатте, где находились 200 польских солдат и немецкий броненосец, начавший в 4:45 утра 1 сентября 1939 года массированный артобстрел вестерплатских военных складов, которые охранял этот польский гарнизон. Многие считают, что это и были первые залпы Второй мировой. Владимир Тольц продолжит тему.
На самом деле, война началась на 5 минут раньше. С массированной немецкой бомбардировки селезского городка Велуни. Население 15 тысяч и никаких военных объектов. Промышленность — сахарозавод на окраине. Где-то рядом бригада польской кавалерии. Бомбы... Последующие немецкие артобстрелы, начавшиеся пожары, уничтожили 3/4 городка. Погибли 1200 мирных жителей. Гарнизон Вестерплатте сопротивлялся немцам еще почти 7 дней. Но мы нарушим традицию и не будем больше говорить о нем. Вопреки традиции, мы предоставим сегодня слово солдатам Второй мировой. Одному из тех, кто начал ее с первой минуты наступлением на Велунь. И одному из тех, кто завершил ее победителем. Герду Альшведе в 1939-м было 20, и он уже год как служил в армии. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1939-го моторизованная дивизия тяжелой артиллерии вермахта, в составе которой находился ефрейтор Альшведе, начала атаку в направлении уже разрушенного Велуня. Потом в фронтовой жизни Альшведе было еще немало атак. Варшава, осада Ленинграда и наступление на Москву. Но Велунь он запомнил особенно. Сегодня Герду Альшведе 91-й. С ним беседовал берлинский журналист Александр Сосновский.
Вам ведь было понятно, что скоро придется воевать, или такие разговоры в частях вермахта были не приняты?
Вначале было непонятно, вообще дойдет ли дело до войны. Договор со Сталиным еще не был подписан. Только после того, как Сталин и Гитлер 23 августа подписали договор, нам стало понятно, что войны не миновать. Поздним вечером 24 августа 1939 года мы получили приказ о выдвижении на боевые позиции. Они находились на немецко-польской границе, на высотах напротив города Вейлун. Я не был артиллеристом, я был радистом-телеграфистом в звании ефрейтора.
Почему немцы не отказывались воевать за Гитлера? У вас не было желания не пойти в атаку?
Если бы кто-нибудь отказался исполнять приказ, то его поставили бы к стенке и расстреляли. Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет. Мы были обязаны участвовать в нападении.
Воюют за идею, за свободу, за своих близких. Но у вас какая цель была? Почему вам хотелось воевать?
Ненависть к полякам у нас была, потому что поляки в течение месяца вели себя вдоль нашей границы очень агрессивно. За несколько дней до начала атаки нам пришлось в районах вдоль границы даже разместить полевые посты, которые следили за тем, чтобы вражеские солдаты не перешли границу. Кроме этого, наша пропаганда постоянно сообщала о нападениях поляков. К примеру, поляки обстреляли самолет, который летел из Германии в Пруссию над польской территорией. Еще до того, как в 1933-м Гитлер пришел к власти, поляки изгнали из так называемого польского коридора, это бывшие немецкие земли, которые после Версаля перешли к Польше, около миллиона немцев. У них было враждебное отношение к немцам. Поэтому и наша ненависть к полякам была оправдана. А после всего, что мы увидели на польской территории, после нашей атаки, стало понятно, что сообщение о ненависти поляков к немцам – это правда.
Рассуждение 90-летнего Герда Альшведе, который и сегодня оправдывает ненависть гитлеровцев к полякам, я попросил прослушать и прокомментировать советского участника Второй мировой, Вячеслава Ивановича Дашичева. Он профессор, доктор исторических наук и является главным научным сотрудником отделения международных экономических и политических исследований Института экономики Российской академии наук.
Прежде я должен сказать, что Айшведе не информирован о планах Гитлера и немецкого главнокомандования, ведь решение о нападении на Польшу было принято 1 апреля 1939 года. Вот в чем дело. А то, что поляки себя вели агрессивно, это ерунда. Сейчас есть такая тенденция, даже и у нас в России просматривается. Вот недавно полковник Ковалев, я его не знаю, но он выступил с такой позицией, что якобы и Польша виновата в развязывании Второй мировой войны. Это неправда. Я подробнейшим образом описал все планирование немецким командованием и ставкой Гитлера будущей войны. По этому поводу имеются такие, что якобы не было у немцев общего плана войны, Gesamtkriegsplan. Этой позиции придерживаются и многие немецкие историки, но это неправда. Был общий сценарий войны, и нападение на Польшу было уже согласно приказа или Anweisung, это значит, распоряжение Верховного Главнокомандования, которое было, кстати, подписано фельдмаршалом Кейтелем. И 1 апреля уже было принято решение о нападении на Польшу и развязывании фактически Второй мировой войны.
Ветеран Второй мировой, профессор Вячеслав Дашичев. Вернемся к рассказу о начале войны, рассказу Герда Альшведе, ее участника с первой минуты боевых действий.
Бытует мнение, что гитлеровские войска прошли по Европе, в том числе по Польше, парадным строем, практически не воюя. Вам пришлось воевать или парадный строй имел место?
Там мы понесли первые потери от партизанских групп, которые вовсю действовали в этом районе. Это были группы людей, одетых в гражданскую одежду, и они нападали на нас в ситуациях, когда мы меньше всего ожидали нападения.
А как вообще вермахт готовился к войне? Говорят, что вермахт был обеспечен всем, от портянок до горячего кофе.
Еще в гарнизоне в Гамбурге нам сделали разные прививки, например, от тифа. Вручили опознавательные марки. Нам выдали солдатские книжки и проинструктировали о том, как нам вести себя в поле. Что касается еды и прочего, то наша труппа имела так называемую группу ночного снабжения, состоящую из нескольких автомобилей, которая обеспечивала нас амуницией и едой. Они всегда находились далеко в тылу у нашей группы, где размещались армейские базы, откуда все это и привозилось в боевые части. Это были сухие пайки на утро и на вечер, а кроме этого, что-нибудь горячее на обед. Правда, горячее мы получали часто только ночью, поскольку шли бои.
А что такое эта опознавательная марка?
Опознавательная марка – это такой овальный кусок алюминия, на обеих сторонах которого были выдавлены буквы и цифры, номер военной части и личный номер солдата. Кроме этого, на марке гравировалась группа крови ее владельца.
Как было в Польше? Население встречало вас как оккупантов?
В первые дни войны мы старались обходить села. Польское население относилось к нам очень враждебно. В противоположность французам, бельгийцам и даже в противоположность русским, которые всегда встречали нас дружественно, поляки были настолько настроены против нас, что мы просто обходили села. А первых убитых мне довелось увидеть в районе города Лизагура.
90-летний немецкий ветеран Второй мировой Герд Альшведе, память которого сохранила 70-летней давности враждебность поляков к гитлеровским солдатам и дружественность русских. Слово советскому ветерану, профессору Вячеславу Дашичеву.
Свидетельство Айшведа говорит о том, как тщательно немецкое командование готовилось к этой войне. То есть вот опознавательные знаки солдат, как я сам видел на фронте эти опознавательные знаки солдат. Все было до мельчайшей подробности учтено для того, чтобы успешно проводить военные действия. Что касается сопротивления поляков, ну, во-первых, польскую армию ни в коем случае нельзя было сравнить с немецкой. Польская конница бросалась против танков немецких. Но силы были совершенно неравны и технически, и численно. Но поляки защищали свою родину, это нужно понять. Но, увы, у них было недостаточно сил для этого. Но, тем не менее, надо отдать должное польским солдатам. Они мужественно оборонялись, но это было для них невозможно удержать позиции против такого натиска вермахта. Что касается отношения польского населения к немцам, ну, это вполне понятно. Ведь вот синдром раздела Польши, а их было 4, глубоко запал в души поляков. И, конечно, вот 17 сентября началось наступление Красной армии против Польши. И здесь поляки тоже оказали сопротивление и сражались до конца. Но это был преступный, я бы сказал, 4-й раздел Польши. Зачем это было Европе? Ну, политики ведущих европейских держав в эти кризисные годы, 1938-1939, понимаете, вот сейчас пытаются оправдать позицию Сталина. Так что он правильно поступил. Но ведь войну-то нужно было избежать. Ведь Россия, Советский Союз, 30 миллионов потеряли, 30 миллионов человек в этой войне. Разве можно оправдать и пакт Гитлера, который, в общем-то, открыл зеленый свет для немецкого наступления сначала против Польши, а потом против Франции? Ведь вот в чем дело. Разве могли бы какие-либо классовые соображения, классовые интересы оправдать эту войну, в которой Россия и Советский Союз потеряли 30 миллионов человек?
Один из победителей, бывший советский солдат Вячеслав Дашичев, о рассуждениях одного из побежденных, бывшего гитлеровского солдата Герда Альтшведе.
Это был Владимир Тольц.